У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем привет, всех приветствуем. И, конечно же, Дарью отдельно мы приветствуем, награждаем. Тема у нас американско-китайские отношения. И вот какой повод. Снова санкции. США ввели ограничительные меры в отношении ряда высокопоставленных членов Компартии КНР. Поводом стал закон о безопасности Китая, который вызвал бурю протестов в Гонконге. В Вашингтоне посчитали, что Пекин нарушает права Гонконга и, как итог, ввели обещанные санкции.
Да, пекинский законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Также предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. Пекин в ответ на эти санкции, введенные Вашингтоном, молчать не стал. Так назовем это в кавычках, американские дары не захотел принимать. Расценил эти действия как вмешательство во внутренние дела Китая, подчеркнув, что Гонконг и Тайвань – это неотъемлемые части Китая, и только Китаю решать, что и как там будет работать и функционировать, уж никак не Вашингтону. И непрозрачно также Китай намекнул, что реализация первой фазы торговой сделки может лечь в долгий ящик. Я напомню, что согласно договоренности, за первый год сделки Китай обязался нарастить закупки американской продукции почти на 77 миллиардов долларов, а в последующем там еще больше.
Разберемся в ситуации. Сначала мы поговорим со специалистом по Китаю, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский в прямом эфире «Радио Спутник». Андрей Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, начнем с того, что насколько вот такие ограничительные меры болезненны для Китая.
Я не думаю, что они слишком болезненны. Они обидны, но не болезненны. Дело в том, что совершенно справедливо китайское руководство заявило, что это попытка Соединенных Штатов Америки влезать во внутренние дела другой страны. Это примерно как то же самое, если Китай опубликует какой-нибудь, примет какой-нибудь закон по поводу только что имеющих место событий в Соединенных Штатах Америки. В частности, по поводу вот этих всех волнений. Дело в том, что ситуация в настоящее время китайско-американских отношениях, она очень интересная. Дело в том, что до недавнего времени, в частности еще в 2018 году, Америка была самым главным партнером Китая по объему внешней торговли и наоборот. И Китай был самым главным торговым партнером Америки. Более того, сложилась такая ситуация, что Америка уже не может жить без китайских товаров, и Китай не может жить без американских товаров. То есть здесь, собственно говоря, идет взаимное притяжение. Китай не может жить без американских товаров, скажем так, без свинины, без сои бобов и без неопределенных этих чипов, которые являются основой для китайской, скажем так, электроники и информационных технологий. И в то же время Америка уже сегодня не может жить, и давно уже не может жить без китайских редкоземельных металлов, без китайского ширпотреба и, опять же, без определенных микрочипов, которые изготовляются на территории, производятся на территории Китайской Народной Республики. Собственно говоря, вот этот вот объем внешней торговли, который составлял еще в 2018 году, превышал 600 миллиардов долларов, где-то 633 где-то миллиарда долларов. Но за 2019 год в ходе вот этой борьбы американо-китайской, вот это противостояние торгово-экономического, объем внешней торговли сократился. И Америка переместилась с первого на третье место по объему внешней торговли. Основным партнером по товарообороту в настоящее время является Европейский Союз. Второе место занимают страны ASEAN, и Америка оказалась на третьем месте. Доля Америки в торговле Китая где-то было примерно составляла около 14%, сегодня сократилась доля до 11%. То есть, но дело в том, что вот было подписано соглашение, Соединенные Штаты Америки всячески боролись за увеличение объема экспорта в Китай, чтобы Китай больше принимал товаров. В частности, наиболее важная товарная позиция для Китая, для Америки, в частности, это сои бобы. И важнее для Америки, и для Китая. То есть Китай, объем потребности сои бобов в год составляет примерно 100 миллионов тонн. Китай урожайность сои бобов в самом лучшем случае 25 миллионов тонн. То есть где восполнять эти 75 миллионов тонн? Но большая часть поставляли Соединенные Штаты Америки, затем Бразилия и Аргентина. В случае вытеснения Соединенных Штатов Америки с рынка сои бобов, и быстро займет Бразилия и Аргентина. Надо сказать, что для ряда штатов Соединенных Штатов Америки экспорт сои бобов является главным источником местного бюджета. То есть именно вот экспорт сои бобов в Китай. И сокращение вот этих вот поставок сои бобов оказывает фатальное воздействие на формирование бюджета этих штатов. В частности, особенно наиболее пострадает штат Кентукки, где сои бобы являются практически ключевым экспортным продуктом и, по сути дела, формирует весь бюджет штата. И то же самое в ряде других штатов. Ну, если, допустим, для более-менее развитых штатов Тихоокеанского побережья, Атлантического побережья, торговля с Китаем не является, так сказать, такой вот потерей объема товарооборота такой фатальной. Но для штатов Запада, для штатов Центральной Америки, вот центральной части Соединенных Штатов Америки, это вот является очень серьезным ударом. И надо сказать, что сегодня, в настоящее время, в условиях конкурса, скажем так, выборы в борьбе Демократической партии и Республиканской партии, это как раз вот эти регионы, где Трамп выигрывал, как раз где большинство избирателей было за Трампа, то Трамп в случае реализации вот этих вот, скажем так, сокращения объема торговли понесет серьезные потери и, как говорится, не выиграет выборы, которые состоятся в начале ноября 2020 года.
Андрей Владимирович, по поводу экономики Китая сейчас. Пекин заявил, что не исключает ответа вот на такой шаг Вашингтона, приостановкой первой фазы торговой сделки, то есть отложит ее в долгий ящик. Но мы смотрим на цифры. ВВП упал на 6,8% в первом квартале этого года у КНР.
Это первый квартал.
Да, но сейчас они уже вступили в рецессию, и прогнозы и МВФ, и Всемирного банка предрекают к концу года рост ВВП Китая.
Да, совершенно справедливо. Есть разные оценки экспертов. Где-то от 1,5% до 4% по итогам 2020 года. Если брать мои вот оценки, то это где-то я склоняюсь к показателю от около 4%, потому что Китай очень быстро восстанавливается, у Китая великолепная инфраструктура, а самое главное что Китай в основном живет сегодня не за счет внешней торговли, а за счет внутреннего спроса. Если брать статистику за прошлый год, за 2019, то фактически для обеспечения роста ВВП 90% составляет внутренний спрос, и только 10% спрос на внешнем рынке. То есть, грубо говоря, что является сегодня силой и резервами Китая? Это огромное население, 1,4 миллиарда человек на конец 2019 года, и, собственно говоря, вот это вот огромное население Китая, которое увеличивает свои доходы и все больше и больше потребляет все виды потребительских товаров, является, собственно говоря, залогом вот этих вот темпов роста экономики Китая. Китая, в Америке население в 4 раза меньше, и, соответственно, в этой ситуации Америка больше вынуждена ориентироваться на внешние источники своего дохода, чем Китай.
А все-таки, насколько, скажем так, решительно настроен Пекин в вопросе реализации вот этой торговой сделки при остановке, в первую очередь, вот реализации этой торговой сделки? Раз уж грозят, вряд ли в Китае будут говорить и не
так,
делать.
Я вопрос этот я понимаю очень хорошо. Дело в том, что ни Китай, ни Америке это при остановке торговой сделки невыгодно. Про Америку я уже вам сказал, что есть очень такие жизненно важные позиции для Америки, как по экспорту, так и по импорту, без которых Америка не сможет даже обеспечивать потребление своих отраслей. То же самое для Китая. Такая совершенно абсолютно такая же ситуация. Но дело в том, что у Китая внутренние ресурсы или внутренние резервы в Китае повыше за счет именно огромной численности населения и за счет того, что Китай уже где-то вот за 40 лет реформ очень довольно основательно развернул свою экономику именно внутри страны. Если брать, например, ситуацию 2006-2007 годов, когда Китай вступил в ВТО, то доля объема внешней торговли была колоссальная. То есть ВВП 60% составляла именно внешняя торговля. Но когда экспортная квота составляла 33%, это огромная доля экспортная, это огромная экспортная квота. Но после экономического кризиса 2007-2008 года Китай резко сократил объем внешней торговли, и экспортная квота сегодня составляет 18%, то есть примерно такая же, как во всем мире. Вот, но у Китая, вот я, как я уже говорил, это огромный резерв за счет населения. И когда вот иностранные эксперты, очень часто, и наши тоже некоторые эксперты говорят, что вот Китай, там бедное население, кто будет потреблять, покупать товары. Сегодня ситуация уже изменилась. В Китае, например, есть территории, особенно приморские районы, где жизненный уровень населения ничуть не ниже, чем, допустим, в Тихоокеанской Америке или в Атлантической Америке. И повыше, например, уровень населения, чем в таких штатах, как, например, Нью-Мексико, Аризона. Вот. И надо сказать, что Китай на сегодняшний день имеет более такие устойчивые экономические позиции, чем Америка. Конечно, пострадают обе стороны, и США, и Китай. Но дело в том, что китайский Китай на сегодняшний день, с учетом достигнутых показателей, экономических показателей, и за счет огромной массы населения, и за счет увеличившегося среднего класса, который составляет более 400 миллионов человек, Китай имеет существенно лучшие позиции.
Но тогда зачем надо было, если не собираются реализовывать эту угрозу, зачем надо было угрожать, говорить, ну, делать такие громкие заявления?
Америке понятно зачем. Выборы.
Ну, Америке это понятно, я имею в виду Китай.
Есть же, там очень много есть антикитайские группировки, которые вообще-то категорически против любого сотрудничества с Китаем. Есть группировки тайваньские, которые заинтересованы, опять же, в сохранении статус-кво, что Тайвань является как бы отдельной территорией, которая не управляется КНР, борются против воссоединения Китая с Тайванем, которые хотят из Гонконга сделать вот такой как бы такую зону, которая создавала бы постоянно напряженность в Китае. А самая главная проблема – борьба за мировое лидерство. Китай же быстрыми темпами наращивает свой экономический потенциал. И по оценке многих ученых, Китай в ближайшее время догонит по валовому внутреннему продукту. Уже паритет покупательной способности уже обогнал Штаты. Но если по показателю пересчете на доллары, то тут разные показатели. Одни говорят, что в 2025 году, другие в 2030 году. Но дело в том, что это уже, как говорится, вещи такое неуклонные. И более того, быстрыми темпами растет доход на душу населения. Но кто когда, лет 10 назад, кто когда мог говорить о том, что Китай вовлю внутренний продукт составит больше 10 тысяч долларов на человека. А вот в 2019 году Китай уже этот показатель уже превысил более 10 тысяч долларов на человека. И Китай из развивающихся стран перемещается в категорию развитых стран по нормативам Организации Объединенных Наций.
Андрей Владимирович, что касается Тайваня и Гонконга, по вашим прогнозам, как долго еще смогут западные государства, ну, в частности, США, вот эту проблему, на этой проблеме играть, да, вот принимать различные резолюции о нарушении прав Гонконга, и насколько быстро Пекин сможет все-таки забрать контроль за этими территориями, потому что, по прогнозам некоторых китаистов, рано или поздно это все равно произойдет, причем мягкими методами.
Мягкими. Я тоже склоняюсь именно с этой точки зрения. Это рано или поздно произойдет, и именно мягкими методами. Китай вообще-то, если брать мировую историю Китая, там, начиная еще с времен до нашей эры, Китай крайне редко действовал жесткими методами. В основном он действовал мягкими методами. Что касается Гонконга, то фактически именно мягкими методами Китай вернул Гонконг, это было еще в 1984 году, после переговоров Дэн Сяопина и Маргарет Тэтчер, согласно итоговому коммюнике в 1997 году. завершается срок аренды Гонконг, 100-летний срок, и Гонконг присоединился к Китаю на условиях «одна страна, две системы». Что касается Тайваня, там дело несколько более сложное. Но я на Тайване какое-то время жил. Вот, там примерно часть населения, они хотят вообще отделиться и стать независимым государством Тайвань. Ну, что, кстати, против чего и выступает. И в КНР, в Соединенных Штатах Америки. Вот, но какая часть населения реалистично предполагает, что наступит тот момент, когда Тайвань тоже встанет частью Китайской Народной Республики именно вот в таких же условиях одна страна, две системы. Другое дело, что в Америке многие не хотят, и хотят обострить ситуацию, хотят, чтобы затормозить движение Китая на пути к мировому экономическому лидерству. А самый кратчайший путь – это обострение ситуации, используя через гонконгскую проблему и через тайваньскую проблему. И поэтому вот такая политика и такие вот пропагандистские акции, которые направлены на раскачивание ситуации, прежде всего, на сегодняшний день в Гонконге.
Спасибо вам за комментарии, Андрей Владимирович. Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Вирус COVID-19 плохо выживает на нагретых поверхностях. Не зашторивайте окна, дайте солнышку заглянуть в комнату. Температура выше 25 градусов убивает инфекцию. Будьте здоровы!
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему Никита Воронков, Дарья Чередник в студии. И теперь обсудим ситуацию с американской точки зрения, скажем так. Политолог-американист Владимир Мажегов с нами на связи. Владимир Ильич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Владимир Ильич, ну вообще на самом деле-то Гонконг здесь как-то имеет значение при введении этих санкций? Или, как всегда, нужен был только повод, а если бы не Гонконг, то в Вашингтоне бы еще что-нибудь придумали и все равно бы ввели санкции против высокопоставленных членов Компартии КНР?
Ну да, конечно, здесь имеет место такое бадание традиционное с китайским руководством Америки в контексте и геополитической борьбы, и того, что Америка ощущает себя гарантом свободы. Вот. И вот такие вещи, как Гонконг, они, в общем-то, и при демократической администрации, я думаю, было бы то же самое. Это даже не в Трампе, скорее, дело. Вот. Так что будут санкции, да, наверняка. Ну и, в общем-то, ничего неожиданного. Еще месяц назад Трамп предупреждал, что это произойдет. Вот. Так что мы это такое долготекущее действие, которое мы будем наблюдать, я думаю, еще и в следующем году, и еще долго.
Владимир Ильич, то есть все-таки здесь речь идет о борьбе за права гонконгцев или все-таки такое геополитическое противостояние с Китаем и попытка затормозить его развитие дальше?
Ну, для Трампа, конечно, с его позиции геополитических как такого традиционалиста, ему важно оставить Китай региональной державой. А Китай – это некая такая новая глобалистская держава, как ощущает себя китайское руководство. И ему нужна свобода. А тем более, конечно, Гонконг – это такой камень преткновения всегда был, поэтому такой важный такой триггер, вот, которым пользуется и Трамп, и которым пользуется руководство Китая. Вот. Ну, а для нас, скажем, конечно, важнее, то есть позиция Трампа, в принципе, нам она понятна. То есть, конечно, нам тоже было бы лучше оставить Китай скорее региональной державой, чем видеть его амбиции такие на весь мир.
На международной арене.
Распростершие крыла, как бы, да. Вот. Но это политика. Политика есть политика, конечно. Тут надо понимать, прежде всего, амбиции той и другой стороны, и потом уже, как их возможно реализовать. Ну, вот пока вот Гонконг самая такая карта удобная для Америки.
Владимир Ильич, под угрозой оказалось, реализация первой фазы торговой сделки, ну или даже скорее скорость ее реализации, может это все серьезно затормозиться, если, в общем-то, стороны продолжат вставлять друг другу палки в колеса. Мы обсудили перед этим со специалистом по Китаю, и он сказал, это, конечно же, неприемлемо, да, нежелательно для обеих сторон, потому что, ну, пострадают экономика и Китая, и США при этом, но, с другой стороны, если мы сейчас посмотрим на цифры, то Китай себя получше чувствует после пандемии, а по США прогнозы, значит, 5% падения, да, у США, ой, у Китая почти 7, это о первом квартале мы говорим, но Китай должен подрасти, к концу года уже выйти в плюс, а вот по прогнозам S&P США так и останется где-то в 5% падения к концу года. Так вот, если еще окажется под угрозой торговая сделка, что мы можем увидеть в экономике США, какую ситуацию?
Ну, здесь важен еще внутриполитический контекст, конечно, я думаю, он самый важный в данный момент. И для самого Трампа ему, конечно, сейчас гораздо важнее то, что происходит внутри страны. Но это, если не вдаваться, то вот это в этой борьбе уже президентской, которая переходит уже все мыслимые разумные пределы, уже переходит прямую попытку госпереворота, можно сказать, то, конечно, Трампу важно показать себя серьезным политиком на международном уровне. То есть поиграть мускулами в сторону Китая, в сторону России. Недавно подобные же санкции, еще более такие одиозные, да, можно сказать, прозвучали. Вот. Но это все, опять же, такая, это не стоит оценивать слишком серьезно, это все такая, вот, такой спектакль. И все это, конечно, после переформатирования власти в начале года все это изменится. То есть будут серьезные переговоры и с Китаем, и с Россией. Если Трамп удержится, то все, я думаю, войдет в норму и в русло. А на эти, опять же, экономические показатели сейчас смотреть, я думаю, не стоит. Вот, потому что здесь тоже 90% просто такого мутного, такого политического, популистского шума. То есть посмотрим.
Да, но вместе с тем, вот как выяснили с специалистом по Китаю, один из основных, да, товаров, которые закупает Китай в Соединенных Штатах, это бобы сои. И там целые штаты в США специализируются исключительно на экспорте этих бобов. И если вдруг сейчас Китай обидится и перестанет их закупать, ну, в общем, он-то найдет, у кого еще купить. Там другие страны в Латинской Америке, из Латинской Америки с удовольствием подключатся и увеличат свой экспорт. А как это отразится на рейтинге Трампа перед выборами внутри штатов? Потому что если бюджет целого штата формируется на этом экспорте, а экспорт останавливается. Он и так уже значительно сократился.
Учитывая, что это еще и его электорат,
да,
по сути.
Это штаты, которые в большинстве за него голосовали.
Да, ну я уверен, что Трамп прекрасно понимает себе ситуацию, конечно, не будет рисковать, и мы не увидим. То есть он не доведет дело до разрыва соглашения однозначно. Сделать все возможное. То есть, ну, опять же, это по его политике, таких громких заявлений, жестов, которые, в общем, оказываются вполне традиционным, как коммерческий реал-политик. Он такой вполне резонный подход. Он не позволит, конечно, отвернуться от себя своим избирателям. Я думаю, здесь можно быть уверенным, что все-таки торговая сделка на этом этапе разорвана не будет.
Но, тем не менее, ведь уже подсократилось и достаточно прилично сократился товарооборот между Китаем и США, и в том числе по этой злополучной сое.
Ну, к сожалению, да, Трамп поставил такие не самые удачные условия. Вот он не мог предсказать на фоне роста экономики не эту пандемию коронавируса, вот, не сегодняшних этих черных протестов. Вот. Поэтому, да, действительно, там последние буквально несколько месяцев экономическая ситуация резко обострилась, резко рухнула. будет искать выход. Я уверен, что Трамп не позволит прежде всего сами электорат от себя отвернуться, поэтому, конечно, будет искать выход из этого положения. Вот, а, ну, здесь политика политикой, знаете, заявления заявлениями, но да, будут высылаться дипломаты, возможно, и так далее, дело дойдет, но до разрыва экономических отношений, важных для Америки, дело не дойдет, я думаю.
Спасибо вам за комментарии, Владимир Ильич. Владимир Мажегов, политолог-американист, был в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Никита Воронков и Дарья Чередник.
Спасибо.
Двое на двое.